Максим Солохин. Религиозные корни психологии. Несвобода воображения. Часть первая. Удивительно, что и в этом моем внутреннем воображаемом мире я не вполне свободен. Есть какие-то силы, принципы, законы, ставящие пределы свободе моего воображения. И в этом смысле мир моего воображения неожиданно начинает нести на себе отпечаток объективности, подобно материальному миру. Например, оказывается, что бывают навязчивые представления, которые овладевают моим воображением против моей воли. Бывают неприятные мысли, к которым я невольно возвращаюсь вновь и вновь. Это ярче всего проявляется, когда человек становится на молитву. По теории, во время молитвы мы не должны думать ни о чем постороннем. Это и есть аскеза в собственном смысле слова. Телесный пост – это только внешнее пособие к чистоте внутренних помышлений. Но на практике всякий молящийся знает, что именно во время молитвы вот эта самая объективность внутреннего мира, моих, в кавычках, представлений, проявляется с почти материальной грубостью. Тут-то и становится ясно, что мое пространство воображения не совсем мое. Человек при всем желании не может сосредоточиться на молитве хотя бы на сколько-нибудь продолжительное время. Все мы, православные, знаем и верим, что внимательная молитва способна, по свидетельству святых, например, Иоанна Кронштадтского, в непродолжительное время творить настоящие чудеса. Достаточно внимательно помолиться несколько часов, и все-таки сознательно, веря и желая внимательно молиться, мы не сохраняем внимания к молитве даже на несколько минут. Ум фатально наполняется посторонними мыслями. Для молящегося человека объективность, объектность воображаемого внутреннего мира мысленных представлений – это факт, грубая эмпирическая реальность. Иначе мы все святыми были бы. Это обстоятельство имеет роковое значение для нашей духовной жизни. Мы грешны потому, что мы воображаем себе то, что не подобает воображать христианам. Греховные слова и дела являются только следствием греховных замыслов, помыслов, умыслов. А при правильной молитве и вовсе не подобает ничего воображать, кроме слов молитвы. А то, что мы себе воображаем, это и есть действительное, реальное содержание нашей духовной жизни. С этим мы и пойдем на суд Бога. Чистота помыслов – это и есть святость. Будь наше воображение действительно свободно, мы бы без труда покаялись и, наконец, стали бы тем, что хочет видеть в нас Христос. Если бы человек приступил к покаянию в чистоте помышлений, то на это хватило бы нескольких часов. Но наше воображение – не свободно, оно будто соприкасается с некой иной реальностью, которая также упорно ставит пределы нашей свободе, как и материя. Это иная реальность и есть мир духовный, проявляющийся в нашем воображении, но существующий независимо от нашего воображения. Наша способность воображать, наше пространство внутреннего воображения – это и есть наша причастность миру духов. Наше воображение – это наше действие, реальное действие в реально существующем духовном нематериальном мире. Наше активное произвольное воображение – это энергия, с которой мы воздействуем на духовный мир. И духовный мир, в свою очередь, вторгается в наше воображение своими энергиями, проявляющимися как независимость нашего воображения от нашей воли. Здесь, в мире наших мысленных представлений, наш дух и встречается, и взаимодействует с иными духами. Это взаимодействие – обыденная повседневная реальность нашей жизни. Любая магическая практика, направленная на установление сознательного контакта с духами, это в первую очередь некая особая специфическая работа воображения. Уметь колдовать – это уметь специфически работать с собственным воображением. Так работать с воображением, что эта работа приводит к материальным последствиям. По учению отцов, демоны не могут читать мысли человека, но это относится именно к собственным человеческим мыслям, исходящим из глубин человеческого ума. Когда же человек начинает в своем воображении работать с помыслом, пришедшим туда извне, то эта работа не остается неизвестной для демонов. Работая с чужим помыслом, я взаимодействую с его хозяином. Для общения с демонами не обязательно ничего говорить вслух. Достаточно занимать воображение исходящими от него помыслами, и уже возникает внутренний диалог с демоном. Образ или представление, которое мне пришло в голову, это точка моего духовного соприкосновения с автором этого образа или представления. Это воображение происходит в воображении, но Воображение может также влиять на материю, и воображение художника имеет особую силу, косвенно проявляющуюся в материи. Оно порождает искусство. А откуда сам художник черпает образы? Воображение колдуна имеет страшную силу. Оно прямо влияет на материю. А уметь молиться значит ничто иное, как уметь обуздывать свое воображение. Все самое главное, самое существенное в духовной жизни совершается в воображении. И грех вначале он совершается в воображении, а потом уже материально. Способность человеческого ума свободна, произвольно воображать ограничено. Нашим воображением, увы, обладают иные духи. И только если человеческий дух вступает в союз с иными духами, населяющими духовный мир, его способность к воображению весьма возрастает. Живая фантазия, живое воображение – за этими метафорами скрывается неосознанный контакт человека с духами. Это не обязательно сознательный контакт с духами злобы. Гораздо чаще это контакт неосознанный. Воображение играет огромную роль в сознательной жизни человека. Но есть области жизни, где воображением занимаются специально, прицельно. Прежде всего, это область человеческого искусства, а равно и науки. И наука, и искусство существуют лишь в воображении человека. Материальные плоды, произведения науки и искусства – это только вершина айсберга той огромной области, того мира мысленных образов и конструкций, которыми живет человечество в духовном плане своего бытия. Потому что мы в очень малой мере способны воплощать наши представления. Животное не имеет воображения. Оно живет конкретной реальностью, непосредственным ощущением, переживанием своей телесной жизни. Оно целиком погружено в пространство и время материального мира. Его пространство представлений действительно является только отражением и формой движения материи, процессов возбуждения и торможения в высшей нервной системе. Оно действительно является отражением материального бытия. Если у человека нет реальной свободы выбора, то его воображение – это только отражение таких же процессов возбуждения и торможения в коре его мозга. Тогда сознание по Ленину – это только форма движения материи. Тогда человек – это только животное, как и пытаются нам доказать горе-ученые уже 150 лет. Мы верим, что это лишь печальное заблуждение, что у нас есть свобода, есть и реальная ответственность перед Богом, да и перед людьми. Человек живет одновременно, параллельно в двух мирах, в двух пространствах и временах. Кроме ощущаемого нашими органами чувств материального пространства времени, где работают законы материальной природы, у каждого из нас имеется еще и мир внутренний, мир наших мысленных представлений, а там есть свое пространство и время. Человек может одновременно воспринимать окружающую обстановку и представлять в своем уме нечто иное, например, произвольно вызывать в воображении события прошлого. Эти события разворачиваются в моей памяти, как будто тоже вокруг меня. Два пространства, физическое и ментальное, как будто взаимно проникают друг в друга, как бы находятся в одном месте, но человек в норме отчетливо отличает одно от другого. Мир воображаемый, духовный, и мир материальный. Мы обитаем сразу в двух мирах одновременно. Животное живет только в физическом мире. У него нет мира свободного воображения, как и нет духа, нет и ума в человеческом смысле этого слова. Животное ничего не представляет себе без помощи духа, чужого духа, а у животного нет своего духа. Оно не способно ничего спланировать, замыслить. Когда оно намеревается что-то сделать, то оно просто вспоминает, как оно это делало в прошлый раз. С другой стороны, если оно вспоминает, то вспоминание это всегда конкретно проявляется в его действии или попытке действия.